Некоторые колледжи по всей стране начали проводить раздельные церемонии вручения дипломов. В университете Grand Valley State в штате Мичиган их было 5: азиатский выпускной, черный выпускной, латиноамериканский выпускной, лавандовый выпускной, в честь выпускников ЛГБТКВ+, и выпускной коренных жителей. В заявлении университета говорится, что раздельные церемонии призваны отметить достижения в духе и традициях наших различных идентичностей. Словарь расовой идентичности стал привычным в нашем языке, особенно в социальных сетях. Black Lives Matter, Blue Lives Matter, All Lives Matter, White Privilege, White Supremacy, BIPOC, DEI, Diversity, Equity, Inclusion, Alice, Anti-Racist. Поэтому сегодня мы рассмотрим, как наша идентичность во Христе влияет на наши отношения к расовой идентичности. Я никогда не проводил исследования на сайте Ancestry.com или 23andMe, чтобы выяснить свое наследие. Возможно, когда-нибудь я так и поступлю. Но если вы белый, и обычно карта наследия более ориентирована на европейцев, вы получите распечатку, которая будет выглядеть примерно так. Вы увидите там сочетание Италии, Испании, германских народов и некоторых североафриканских. У меня есть чернокожий коллега-пастор, чья карта выглядит примерно так. Здесь больше африканского влияния, Нигерия, Камерун, Того, а также некоторые европейские страны. У каждого из нас есть карта с разным процентным соотношением. Обычно там указаны 8 или 10 стран происхождения, которые повлияли на вашу этническую идентичность. Возможно, это повлияло на то, что вы цените, как вы выглядите, на пигмент вашего цвета кожи. И когда мы думаем обо всех этих картах, представленных в этой комнате, в нашем городе или регионе, меня поражает то, что никто из нас не является стопроцентным представителем. Мы все шавки. Странно, что мы позволили внешним маркерам, таким как пигмент кожи, стать таким источником раздора. На самом деле, если бы мы могли увидеть реальное разнообразие пигментов, это были бы не просто черный, белый, коричневый, а миллионы различных оттенков и разновидностей. И все же с самого начала времен трайбализм и внешний цвет кожи использовались как ключевой маркер идентичности человека. Это мои люди. И часто, как только я определяю свой народ, все остальные становятся другими. Это привело к множеству конфликтов, от стычек между древними отдаленными деревнями до израильско-палестинского конфликта, балканских войн, войны между Индией и Пакистаном, включая расовые конфликты, которые мы продолжаем переживать в нашей стране и сегодня. Поэтому сегодня я хочу взглянуть на это с библейской точки зрения, глазами Бога и, главным образом, через призму идентичности. На первой неделе мы подробно рассмотрели первое послание к Ефесянам и определили главную идею этой серии: во Христе вы становитесь наиболее полно самими собой. Всякий раз, когда мы затрагиваем подобные темы, я люблю определять термины. Особенно полезным мне показалось это разграничение от Лизы Шерон Харпер. Термины «раса», «этническая принадлежность», «культура» и «национальность» часто используются как взаимозаменяемые, но каждый из них имеет свой оттенок значения. Этническая принадлежность — это библейский термин, используемый как в древнееврейском Ветхом Завете, так и в греческом Новом Завете. Этнос создан Богом по мере того, как группы людей перемещаются вместе в пространстве и времени. Культура никогда не употребляется в Писании, но может подразумеваться в нем. Культура — это социологический и антропологический термин, обозначающий верования, нормы, ритуалы, искусство и мировоззрение определенных групп людей в определенном месте в определенное время. Культура может меняться с течением времени и от места к месту. В этом смысле он изменчив. Национальность относится к суверенной нации /государству, где человек является законным гражданином. Это геополитическая категория вашего гражданства. Вот что интересно. Понятие расы отсутствует в Библии, но его последствия всегда приводят к негативным последствиям. Раса — это нечто иное, чем этническая принадлежность и ДНК. Вы можете быть белым, черным или коричневым, но это ничего не говорит о странах, которые способствуют вашей мутантности. Таким образом, раса берет внешний признак и превращает его во власть. Как политическая конструкция, раса была создана людьми, чтобы определять, кто может осуществлять власть в правящей структуре и руководствоваться решениями о распределении ресурсов. Опять же, иногда это связано с цветом кожи, иногда с другими внешними племенными маркерами, но всегда это сводится к обладанию властью. И это создает динамику, которая начинает жить своей собственной жизнью. И в итоге вы получаете группу людей, которые либо активно, либо пассивно оценивают одну группу людей по сравнению с другой на основании этих внешних признаков. Невероятный пример такого влияния произошел в 1968 году, через несколько дней после убийства МЛК в маленьком городке Вайве. Учительница третьего класса Джейн Эллиот попробовала провести эксперимент в своей полностью белой школе. ABC сделала об этом специальный выпуск. Она разделила свой класс на голубоглазых и кореглазых учеников. А поскольку она, учительница, была голубоглазой, голубоглазые ученики считались лучшими и получали особое отношение. Кореглазым ученикам пришлось держаться подальше от игровых площадок, они не могли пить из питьевого фонтанчика, в течение всего дня им говорили, что они медленно учатся и нарушают порядок. Они провели его в течение одного дня, а затем оценили влияние на учеников, которое оказалось поразительным и в то же время слишком предсказуемым. Голубоглазые ученики стали высокомерными, считали, что заслуживают особого отношения и не хотели от него отказываться, а кореглазые ученики были разочарованы и злились. Мало того, они получали качественно худшие оценки, чем накануне. Всего за один день вся культура и результаты изменились, потому что появился внешний фактор, нарушивший структуру власти в комнате. Внезапно личность всех учеников оказалась привязана к чему-то, что раньше не имело никакого значения. Библия говорит об этом в один голос. Расовая принадлежность или любой другой внешний признак не является и никогда не будет являться вашей основной идентичностью. И как только это станет вашей определяющей идентичностью, вся ваша жизнь начнет сходить с рельсов. В отличие от этого, когда ваша основная идентичность во Христе и как дитя Божие, это начинает переопределять то, как вы стремитесь жить вместе с другими людьми, которые отличаются от вас. Об этом неудобно говорить из-за увлечения нашей современной культуры крайностями. С одной стороны, есть люди, которые считают, что расы и расизма не существует, все кончено, все в прошлом. Зачем нам вообще об этом говорить, давайте жить дальше, это ерунда. А есть и те, для кого это все, вы не можете выйти из разговора, чтобы не затронуть расовый вопрос, и все новости посвящены расе, и все проблемы уходят корнями в расизм. Давайте начнем с того, что раса — это не все, но и не ничто. Библия многое говорит на эту тему. Поэтому сегодня я хочу познакомить вас с двумя отрывками из послания к Галатам, а также с некоторыми общими фрагментами. Мы начнем с послания к Галатам 2:11. Это противостояние двух библейских гигантов, Петра и Павла. Добавьте сюда Мэри, и у вас получится отличная фолк-группа 60-х. Но мы остановимся на этих двух героях нашей веры, Петре и Павле, которые столкнулись с серьезными обвинениями. Но для начала я должен рассказать о том, что Божья мечта о новом человечестве. Фраза «одно новое человечество» — это ссылка на Ефесянам 2, прекрасную картину единства в многообразии. В этом отрывке говорится, что Иисус пришел отчасти для того, чтобы разрушить то, что Он называет разделительной стеной вражды, и создать в себе одно новое человечество, совершенное единство в многообразии. Но отголоски этого видения мы видим еще в самом начале. Первое повеление Бога в Бытие 1:28. Плодитесь и размножайтесь и наполняйте землю. Слово «земля» означает народы и землю. Он дает такое же повеление Ною после Великого потопа. Плодитесь и наполняйте народы и землю, так мы видим Божью мечту об этом разнообразном коллективе. Затем в Бытие 11 мы видим странную сцену на Вавилонской башне, которую часто неправильно понимают. Люди строят башню, чтобы быть похожими на Бога, и Бог рассеивает их и путает их языки. Многие полагают, что Бог наказал их за гордыню. И это, конечно, часть истории. Но в тексте мы также обнаруживаем, что главным бунтом народа было его нежелание быть рассеянным, чтобы наполнить землю. Это было явным нарушением Божьего повеления плодиться и размножаться народом. У народа было крепостное мышление. Они пытались привязать себя к одному месту и одному народу и хотели получить безопасность любой ценой. Но желание Бога состояло в том, чтобы умножить свою любовь и милость в народах. Таким образом, рассеяние из Вавилона было Божьим возвращением к своему видению, чтобы его слава распространилась среди народов. Разнообразие было Божьей идеей. Если вы сомневаетесь в этом, просто посмотрите на все творения, нет двух одинаковых вещей, и даже в пределах одного вида существует огромное разнообразие. Подумайте о таком виде животных, как собака или птица. Так много разновидностей. Мы можем видеть Божий творческий гений повсюду, так почему бы Богу не сделать то же самое с людьми? И вот они рассеялись по народам. В следующей главе Бог призывает Авраама и заключает с ним завет. «Я сделаю тебя великим народом и благословлю тебя, но вот в чем загвоздка, я благословляю тебя, чтобы ты мог благословлять народы». Сердце Бога было направлено на то, чтобы, благословляя разнообразие народов и этнических групп, создать прекрасный калейдоскоп нового человечества. Одна новая семья Божьих детей, чья основная идентичность заключается в нем. В Евангелиях мы видим, как Иисус воплощает это в жизнь. Он намеренно идет в Самарию, что совершенно оскорбительно. Он разговаривает с самарянкой. Он нарушает правила, когда идет через море в Декаполис, о котором мы только что говорили в Евангелии от Марка. Он имел смелость пойти на другую сторону. В Евангелии от Иоанна 17 часов 21 минута перед смертью последняя молитва Иисуса о единстве, он говорит: «Боже, пусть они будут едины, как Ты и я едины». Затем наступает Пятидесятница. Переворот в Вавилоне, теперь вместо того, чтобы путать языки, каждый слышит Евангелие на своем родном языке. И на острие копья был Петр, он был главным проповедником в тот день и должен был сказать: «Да, вы слышите это на своем языке, и нет, мы не пьяны». Вскоре после этого Петру начинают сниться сны. Бог просит его сделать шаг к своей изначальной мечте. Он говорит: «Не обращайте внимания на законы о пище, не обращайте внимания на все укоренившиеся предрассудки между иудеями и язычниками. Я хочу, чтобы вы пошли к римскому центуриону и поделились Евангелием, и посмотрите, что я сделаю». Петр идет, и Корнилий, заклятый враг, и его семья спасаются. И мы думаем, что Петр понял. Расизм исчез навсегда. Божье новое человечество идет полным ходом. Но затем мы встречаем этот разочаровывающий текст в послании к Галатам 2:11, это Павел пишет сейчас, и он обличает Петра за его предрассудки: «Когда же Кефас, Петр, пришел в Антиохию, я противился ему в лицо, потому что он был осужден. Ибо до прихода некоторых людей от Иакова он ел с язычниками, но когда они пришли, он отступил и отделился, боясь партии обрезания. И остальные иудеи поступали лицемерно вместе с ним, так что даже Варнава был сбит с пути их лицемерием. Но когда я увидел, что их поведение не соответствует истине Евангелия, я сказал Кефе перед всеми: если ты, будучи иудеем, живешь как язычник, а не как иудей, то как ты можешь принуждать язычников жить как иудеи?» Петр ел с язычниками, а когда пришли его приятели-евреи, из-за страха он отступил и отделился, стал Джим Кроу, поэтому Павел сказал: «Я вывел его». И обратите внимание, почему Павел его выгнал. Вот что я хочу, чтобы вы увидели в последнем предложении, которое я прочитал: поведение Петра не соответствовало истине Евангелия. Евангелие — это благая весть о том, что Иисус пришел спасти весь мир через свою смерть и воскресение. И любая форма расизма — это нарушение этой благой вести. Это напоминает нам о том, что расизм — это не только социальная проблема, не только политическая проблема, но и евангельская. Божья мечта от Авраамова Завета до Пятидесятницы и проповеди Евангелия заключалась в том, чтобы все люди любой расы и культуры были включены в равной степени. Вперед, к концу всего сущего, Когда Божья мечта осуществится, конец мира, каким мы его знаем? Откровение 7. 9 и 10 описывает, чем закончится эта история. Это завершение Божьего плана по созданию нового человечества, и вот, великое множество, которого никто не мог перечесть, из всех наций, из всех племен и народов и языков, стояло пред престолом и пред Агнцем, восклицая: «Спасение Богу нашему, сидящему на престоле, и Агнцу». Все нации, все племена, все языки вместе, как равные, пред престолом Божьим. Именно поэтому я иногда отшатываюсь, когда слышу, как люди говорят: «Ну, я дальтоник», или «Я не вижу цвета, я вижу людей, но кажется, что Бог видит все цвета». Так что я не думаю, что дальтонизм — это цель, но цель — это новое человечество, в котором мы все едины, все равны и едины во всем нашем многообразии. А пока, благодаря нашей идентичности во Христе и усыновлению в эту разнообразную семью, наша задача — участвовать в воплощении Божьей мечты в реальность. Почему Церковь в целом традиционно так сильно борется с этим? Я хочу вернуться к словам Павла, обращенным к Петру. Это евангельская проблема. И это мы должны сделать сами. Я хочу немного поговорить о проблеме нашего Евангелия. И снова нить возвращается к вопросам идентичности. Я сказал, что у меня есть два отрывка из послания к Галатам, и я обещаю, что скоро перейду ко второму, но я думаю, что это важный фон. Первая проблема нашего Евангелия заключается в том, что оно неполное. Вы знаете, что в последнее время мы много говорим с будущей церковью о Божьей истории. И жить в Божьей истории, и быть сострадательными рассказчиками Божьей истории. Одна из наших инициатив как церкви — заново познакомить всех с полной историей Бога. В новейшей церковной истории подход церквей к Евангелию сбрил некоторые очень важные части Божьей истории. Если бы я сказал вам поделиться Евангелием, многие из вас подумали бы о кресте и пропасти. Грех привел к огромному разрыву между нами и Богом, и крест Христа — единственный способ преодолеть этот разрыв. И это очень верно, просто неполно. Это Евангелие начинается с бытия 3 и заканчивается Откровением 12. Но в этой истории есть еще кое-что, и оно имеет большое значение. Это всего лишь две главы из 5 глав истории. Божья история начинается не с грехопадения человека, когда грех вошел в картину, а с прекрасной Божьей мечты о сотворении мира. Сотворение — это глава одного, и оно было переполнено Божьей любовью, радостью и общиной. Он поместил человечество на землю как своих носителей образа и сотворцов. Итак, история начинается с мира между Богом и нами, мира друг с другом, мира с творением и мира внутри нас. Божье творение было местом всеобщего процветания и наслаждения. Все было так, как должно было быть. И да, во второй главе грех вошел в мир и образовалась пропасть, а в третьей главе Иисус искупил нас на кресте и сделал возможными отношения с Богом. Но в главе 4 мы находим свое предназначение. После спасения по вере мы присоединяемся к Божьему народу, чтобы нести миссию в этом мире. Наша жизнь посвящена тому, чтобы присоединиться к Богу в восстановлении нашего разрушенного мира. А в главе 5 — восстановление, когда творение будет преобразовано и восстановлено так, как Бог задумал с самого начала. Видите ли, эта более полная картина евангельской истории убеждает нас в том, что мы понимаем, что то, откуда мы пришли, — это хорошо, и то, куда мы идем, — это хорошо, и мы обязаны присоединиться к Богу в Его доброй восстановительной работе, пока мы движемся к новым небесам и новой земле. Мы вынуждены задуматься о таких вещах, как справедливость и милосердие, а также о том, как принести надежду забытым, забытым и маргиналам. Но вторая проблема нашего Евангелия не только в том, что оно неполноценно. Оно в высшей степени индивидуализировано. Евангельская традиция выделила версию спасения, которая включает в себя личное решение о вере между вами и Богом, и это индивидуальное решение является вашим личным билетом в один конец в загробную жизнь на небесах. Одно из непредвиденных последствий заключается в том, что, приняв такое решение, я могу продолжать жить, как захочу. Это очень одухотворенное решение, которая имеет мало общего с моей повседневной жизнью. Но это урезанная версия Евангелия. На самом деле именно такая версия Евангелия позволяла рабовладельцам в нашей стране оправдывать свое поведение, не испытывая при этом никакой вины. Их спасение не имело никакого отношения к остальной жизни, кроме как к ним и Богу. Это была личная вещь, частная вещь, просто божественная сделка, которая влияет на их вечное предназначение, но не многое другое. На самом деле они могли бы передать эту версию Евангелия и чернокожим, которыми владели, потому что те тоже могли бы примириться с Богом и обрести вечную жизнь. Но эта сделка может произойти и никак не повлиять на существующую социальную структуру их устройства. «Я хочу получить твою душу на небесах, лишь бы мне не пришлось иметь с тобой дело на земле». Это искаженное Евангелие. Иисус умер не только для того, чтобы предложить индивидуальное спасение, но и для того, чтобы создать совершенно новую социальную реальность, называемую новым человечеством. Одним из результатов наступления Царства Божьего станет исцеление раздробленного и разобщенного общества христианами, чья основная идентичность изменилась. Теперь они в первую очередь верны не своей народной группе, не своей нации, не своему племени или расе, а глобальной, многонациональной семье, в которую они были приняты. Одна из главных задач этой новой семьи — исправлять неправильные вещи в мире. Это простое определение того, что Библия называет справедливостью. После того, как Павел упоминает об этом призыве Петра к расизму в послании к Галатам 2, далее в послании он дает более позитивную картину. В послании к Галатам 3:26-28 он говорит: «Во Христе Иисусе вы все сыны Божьи по вере. Ибо все вы, крестившиеся во Христа, облеклись во Христа. Нет ни иудея, ни грека, нет раба, ни свободного, нет мужеского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Точка. Обратите внимание, что он делает. Он переводит разговор на тему идентичности. Он сказал, что вы не принадлежите ни к иудеям, ни к грекам, ни к рабам, ни к свободным, ни к мужчинам, ни к женщинам. Почему? Потому что вы облеклись во Христа. Вы во Христе Иисусе. У вас новая первичная идентичность. Это значит, что он не просто переопределяет вас как личность, но и пересматривает вашу связь со всеми остальными. Теперь вы едины во Христе Иисусе. Вы — братья и сестры, и если что-то случается с другим, то это происходит и с вашей семьей. Точка, когда вы становитесь христианином, ваша этническая принадлежность, культура, происхождение, национальность, даже раса — все эти вещи не исчезают, но вы становитесь частью чего-то другого. Нечто первичное. Божья семья, в которой вы обретаете единство с другими людьми, превосходящее любые другие различия. Павел говорит, что во Христе нет ни иудея, ни грека, ни раба, ни свободного, ни мужеского пола, ни женского. Он не имел в виду, что мы перестаем быть иудеями или греками так же, как мужчины перестают быть мужчинами или свободные перестают быть свободными. Павел говорит, что наша идентичность во Христе становится весомее всех этих различий. И Бог, в другом видении небес из книги Откровения, говорит, что Он приносит на небо славу и честь народов, что означает богатое разнообразие культур. Бог — это не ванильный Бог. Он — Бог 31 тысяча вкусов. Все расы обретают свое единство в том, что у них один Творец, Бог, одна проблема, грех, одно решение, кровь Иисуса, одно крещение, смерть Христа, одна надежда, воскресение Христа, одно общение, Святой Дух и одна любовь, Бог славы и спасения. Это мы будем праздновать и демонстрировать на протяжении всей вечности. Когда наша идентичность во Христе становится нашей самой важной идентичностью, примирение становится возможным в свете нашей идентичности во Христе. Как мы должны относиться к расовым вопросам? Вы знаете, что на протяжении многих лет мы много говорили о расовых проблемах здесь, в Грейс. И я понимаю, что эта передача обращена ко многим людям, не принадлежащим к нашей церкви, которые слушают ее как на местном уровне, так и по всей стране и даже по всему миру. Но прежде всего, этот месяц не о том, что мы пытаемся прокричать в атмосферу какую-то истину. Речь идет о том, что я, как пастор с большим стажем работы в Грейс, пытаюсь провести нас через библейские принципы, чтобы мы задумались над некоторыми из самых сложных вопросов современности. В конце концов, я не пытаюсь указывать миру, как ему жить, или нашему обществу, как себя вести. Я не могу контролировать это. Но я прекрасно понимаю, что однажды предстану перед Богом и дам отчет за свои годы помощи пастырям церкви Грейс. И если вы находитесь здесь и являетесь белым, черным, коричневым или любым другим красивым цветом кожи, вы подходите к этому вопросу с багажом. Даже если вы не думаете, что это так, это так. Меня всегда шокирует, когда я вспоминаю, что если вы слушаете, и вы чернокожий, то вполне возможно, что в вашей жизни вы сидели за столом и слушали, как живой родственник рассказывает о рабстве из первых уст. Это не древняя история, это недавняя рана. Тем, кто бел, легко захотеть уйти и поговорить о чем-то другом, защищаясь тем, что это не моя проблема, потому что я не верю в эти вещи. Вот в чем дело. Эти раны все еще свежи, и эта проблема все еще не решена. И если мы собираемся сотрудничать с Богом в восстановлении Его творения, то этот случай, так сказать, произошел на наших глазах. Почти год назад я сидел во втором ряду в Грейс Маккин с одним из моих наставников, друзей, коллег и братьев, доктором Пэрисом Бейкером, и наблюдал, как он плачет, а я плакал, видя, как пробивается этот маленький вкус небесной ночи поклонения. В комнате были люди всех цветов и национальностей, и мы смешали всех из их маленьких капсул и наблюдали, как Бог берет верх. В какой-то момент я наклонился к нему и сказал, что мне кажется, что несколько десятилетий трудов наконец-то принесли небольшой прорыв. И мы испробовали всевозможные инициативы во имя справедливости, примирения, единства и мира. Итак, когда дело доходит до конкретики и слов в свете нашей идентичности во Христе, как нам реагировать на это? Я наткнулся на замечательный список Ричи Веладаса, пастора из Нью-Йорка, и его книгу «Глубоко сформированная жизнь». Я не буду рассказывать обо всех этих практиках, но хочу остановиться на нескольких, которые он называет расовыми привычками, поэтому я изложу их в том же духе. У всех нас есть расовые привычки. У каждого из нас есть сознательные и бессознательные способы расового взаимодействия с другими. Одни привычки укоренены в любви, справедливости и признании различий других людей, другие — в невежестве, страхе и склонности к маргинализации тех, кто отличается. Хорошая новость заключается в том, что плохие привычки всегда можно изменить. Но чтобы старые привычки умерли, нам нужен новый набор привычек на их месте. Вот несколько следующих шагов, и позвольте мне сказать, что это маленькие шаги, но те, которые мы должны продолжать делать, привычка слушать в воплощении. Когда дело доходит до разговоров о расе, уровень нашей обидчивости часто показывает уровень нашей зрелости. Если мы не можем преодолеть обиду в данный момент, мы не продвинемся далеко. Примирение требует от нас глубокого слушания друг друга. Пастор Рич говорит, что любая стратегия расового исцеления в наших кварталах требует от нас практики воплощенного слушания. Подобно движению Иисуса от слова к плоти, воплощенное слушание требует трех движений сердца. Покиньте свой мир. Отпустить привычное, пойти на риск и сделать шаг в сторону, особенно в отношении расы и культуры. Войдите в чужой мир. Практикуйте активное, смиренное и любопытное слушание. Позвольте себе формироваться под влиянием других. Откройтесь их мировоззрению, оставаясь при этом самим собой. Таким образом, воплощение описывает не только служение Иисуса нам, но и то, как мы можем служить, слушая друг друга. Привычка учиться, я действительно боюсь, что мы остановились на тезисах, которые для интеллекта то же самое, что нездоровая пища для правильного питания. Боюсь, что наш нынешний климат лишил нас аппетита учиться друг у друга. Я белый, поэтому буду говорить с точки зрения белого, чтобы показать, куда нас завела эта искусственно созданная расовая идентичность. Если бы я попросил многих белых людей назвать выдающихся чернокожих лидеров, большинство из них назвали бы спортивных деятелей и артистов. Игнорирование невероятного вклада цветных людей в развитие нашего общества. Большинство мало что знает о великой миграции, которая является базовым элементом для понимания структуры США. Или понимать гетто. Или жилищное неравенство, неравенство в образовании, неравенство в здравоохранении, неравенство в технологиях, которые все еще существуют у нас под носом. Одни из первых великих городов и цивилизаций во всем мире возникли в Африке. Одна из величайших коллекций знаний мира в свое время, Александрийская библиотека, находилась в Эфиопии. Математика зародилась в Африке. Многие забывают, что большая часть христианства была создана в Африке. История детей Авраама была в Африке. Иосиф был в Африке. Моисей был в Африке. Мария, Иосиф и Иисус были в Африке. Богословская и герменевтическая верность Северной Африки внесла ясность в доктрину Троицы. Для Мартина Лютера одним из источников вдохновения была церковь в Эфиопии. Он утверждал, что они были более верны христианским традициям, чем римская церковь. Его отношения с диаконом в Эфиопии во многом привели к протестантской реформации. Я хочу сказать, что чем больше мы узнаем о тех, кто отличается от нас, тем больше некоторые истории, которые нам рассказывают или которые мы создали сами, начинают уступать место нашей истинной сущности. Третья привычка, в отношении которой я хочу бросить вам вызов, это привычка сетовать. Вы знаете, что мы много говорили о сетованиях во время нашей серии о скорби и даже практиковали образцы сетований в Псалтире. Это частные сетования, но есть и коллективные сетования, мощные и библейские. Это одна из тех вещей, которых, как я вижу, больше всего не хватает в наших разговорах о расе. Пожалуйста, поймите, что библейское сетование — это не просто кратковременный катарсис, а подпитка действий, мотивированных состраданием. Мы серьезно относимся к боли, которую видим и чувствуем, а затем спрашиваем у Бога, как Он может попросить нас отреагировать. Я думаю о Неемии, взывающем к Богу о прощении грехов его предков, которые случились за 400 лет до его молитвы, а он молится так, будто это произошло вчера. Я слышал, как христиане говорили, что мне не нужно печалиться или извиняться за то, к чему я не имею никакого отношения, но на самом деле иногда нужно. Плач побуждает нас взывать к Богу о любой несправедливости и источниках несправедливости. Последняя привычка, о которой я упомяну, это привычка к расовому самоанализу. Один из способов, которым мы позорим свою идентичность во Христе и образ Бога в других людях, это отказ от тяжелой работы по анализу своих предположений и предубеждений. Воспитание и окружающая культура приучили нас воспринимать людей определенным образом. Мы часто проживаем свою жизнь, никогда не задумываясь о том, какие истории и ложь нам рассказывают об определенных группах людей. Пастор Рич предлагает этот список, чтобы помочь в процессе самоанализа, есть ли какой-то конкретный народ, этническая или расовая принадлежность, которым вы не доверяете. Почему? Есть ли какие-то конкретные люди, этнические или расовые группы, с которыми вы или ваш ребенок не можете вступить в брак? Почему? Какие люди заставляют вас переходить улицу, если вы идете один? Почему? Что, если это вообще возможно, происходит внутри вас, когда вы видите межрасовые пары? Почему? Когда в последний раз вы посещали дом человека другой культуры или расы или приглашали его к себе? Какому типу людей вы бы больше всего доверили инвестировать или распоряжаться вашими деньгами? Почему? Вот такие вопросы. И если мы честно ответим на них, то внутренние сценарии и послания, с которыми мы жили, могут стать альтернативной историей. Напоследок я хочу задать вам один вопрос, он возвращает нас к нашей главной идентичности во Христе. На этой неделе спросите себя, если я усыновлен? Я искуплен? Я запечатлен во Христе, как я должен взаимодействовать с кем-то, кто отличается от меня?